Слава Богу, имеем такую возможность встречи. И, как всегда, когда сходите, что у вас есть, потому что Бог дал. А дальше будет еще больше, чтобы вы знали. А еще будет, когда будете делиться, будете исполняться Духом Святым. А еще дальше, когда пойдет песнопение, забудете родной язык, начнете петь на иных языках. Еще дальше, когда будете делиться чем-то, то в зале начнется движение в народе и пойдет молитва. И чем дальше больше вы будете говорить, тем больше эта молитва будет разгораться, как большой огонь, костер, или как правильно сказать. Слава Богу, идем дальше. Священное Писание говорит, когда потоки пробьются в пустыне, она расцветает, эта пустыня, и она превращается в сад. И когда Священное Писание говорит в книге «Песни песней» интересную фразу, время пения настало в стране нашей, голос горлицы слышен, то каждый, конечно, по-своему понимает это. В цветущей стране пришла весна. Да, в принципе, правильно. Но когда в пустыне начинает все расцветать, вот это уже другой вопрос. И время пения настало в стране нашей, которая раньше была пустыней, а теперь стала оазисом в пустыне. Окружающая пустынь, а тут оазис. Это серьезное благословение. Сколько сегодня мы сможем успеть охватить тему? Она объемная, интересная, особенная. Потому что я немножечко ее знаю. Сколько нужно, чтобы сделаться сосудом пригодным? Интересный вопрос. Сколько нужно, чего нужно, всего чего нужно, чтобы сделаться? В русском обороте речи, когда говорится, там две частицы, «ся» – «се» – мягкий знак, или «се» – «се» – мягкий знак, или «ся» – «се» – буква «я». Это возвратные частицы. Нам приходится немножко лингвистика, или как назвать, позаниматься, чуть-чуть понимать. Это называется действие обращения к себе. Я по-другому скажу. Сколько нужно, чтобы сделать? Это абстрактная форма. Сделать. Кто-то будет делать, чего-то будет делать. Если сосуд – это личность, то кто-то будет чей-то сосуд, чьей-то внутренности делать. Это вариант «сделать». А сколько нужно, чтобы сделаться? Это уже интереснейший вопрос. Вот мы идем сюда. Сколько и чего нужно мне, чтобы мне сделать себя сосудом, пригодным Богу? И это в одном слове. Сколько нужно, чтобы сделаться? Это серьезные вопросы. Почему серьезные? Потому что везде Иисус всегда говорил интересные фразы. «Придите ко мне, все окружающиеся обремененные». Мы не приходим зачастую. Я хочу успокоить, не можем успокоиться. «Ся» не работает. «Се» не работает. «Я имею, говорит, жизнь. Я пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком. Но вы не хотите прийти ко мне». Странные вещи. Народ Израиля пришли в землю обетованную и не хотят прийти к нему. Это какой-то ужас. Он говорит, да, сколько раз я хотел собрать. А что это такое, сколько раз? За сколько лет, сколько раз? Это звучит, за сколько лет минимум, когда я вас выводил из земли египетской, вы уже в ваших отцах, это у нас отдельная будет серьезнейшая, страшно серьезная тема, в ваших отцах проявилось, и в вас оно по сегодняшний день. Вот тогда вы сказали, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Ты выводи нас, но не царствуй над нами. Не хотим. Я вот с того дня хотел вас привлечь к себе, но вы не захотели. Дело в том, что когда касаемся пяти немудрых, вы не захотели, но вы пришли. Пришли, не захотев. Если бы хотели, у вас был бы запас масла. Двое на постели, один берется, другой оставляется. Оставшийся, ты не захотел, ты не захотела. Не захотели. У нас еще несколько тем лежат. Я немножко оттуда одолжу некоторые детали. Они ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, строили и не думали. И не хотели думать, и не хотели войти. Я просто немножко с каждой темы беру по кусочку. У нас эти отдельные темы будут, я не знаю когда. Они лежат и ждут своей очереди. Не захотели думать. Когда он говорил об этом, так, говорит, будет и в дни Сына Человеческого, когда он будет приходить. И в тот час, тот день, о котором вы не думаете, интересная фраза, вы не хотите представить себе, и вы не хотите задуматься, что это может быть. Не хотите, а потому и не думаете. Вот тогда, говорит, я приду. И Петр, насколько я помню, там апостол говорит, ты кому, Господи, это говоришь? К нам или ко всем? Интересно. Только мы никого не судим. Какая мудрость. Ай-яй-яй-яй-яй. А ты что, так и ничего, говорит, и не понял? Если вы задаете, говорит, такой вопрос, вы что, говорит, так показываете, что вы вообще ничего не поняли, что вам было сказано? Да. Богатый человек имел большой урожай. Душа, когда собрал это все. Души обращения. Ешь, пей, веселись. На долгие годы собрано у тебя. И не хотел подумать. Не хотел. Так сколько нужно всего и времени, и всего необходимого для того, чтобы сделаться сосудом? Богаче его 5-6 братьев, сколько там у него, да, чтобы в аду оказался? И не хотел задуматься об этом вопросе. Он говорит, слушай, а отче Аврааме, а мои братья тоже сюда идут. О, теперь ты это уже знаешь? Ну да, знаю. А что ты это решил? Я уверен, что он мог сказать, птицу уже видно по полету. О, теперь ты прозрел. На суд я, говорит, пришел для того, чтобы зрячие стали слепыми, слепые зрячими. У нас и эта тема ждет. Просто так по чуть-чуть оттуда приходится взять, чтобы чуть-чуть затронуть вопрос сосуд. Да. Иеремию читаем. 18 глава с 1 по 4 стих. Пророка Иеремии, 18 с 1 по 4. У нас в процессе скоро будет, Бог даст, песнопение. Я не помню название этой песни, но там сюжет. Сади, говорит, в дом горшечника. И вот он там делал сосуд. Есть различные стихотворения на эту тему, очень глубокие по сюжету. Настолько глубокие, что они даже глубже многих проповедей, которые мне приходилось слышать. Это правда. И мне часто приходилось слышать стихотворения, которые Бог передает через своих дочерей. Эти стихотворения по сюжету глубже бывают многих проповедей Божьих сыновей. Но нет, минутку, Божьи сыновья всегда имеют глубокие проповеди. Дальше я делаю паузу. Отсюда делаются очень серьезнейшие выводы, пускай каждый задумывается, что, зачем и почему. И вот есть один из моментов в стихотворении. Очень интересный сюжет. И вот, говорит, гончар сделал два сосуда из глины. Ну, стихотворение. А потом мы почитаем это местописание. И вот, когда он сделал Обычная структура, насколько мне известно, я не очень детально изучал, сделанный сосуд выставляют на солнце, на воздух, чтобы он обветрился, обсох. Но это после того, как глину вымесили, как там нету частиц, как этот сосуд не стал толще, а то бывает тоньше, толще, потому что там что-то не до конца вымесили в глине, и опять надо его смять, опять его надо разминать или эти кусочки выбросить. Ну, это уже детали технологии, можно все это посмотреть, увидеть. Сосуд сделанный, это значительный промежуток времени берет. Вот. И вот, наконец, он обсох. Ну, а дальше обжиг уже идет. Надо обжечь. Ну, это разные технологии, конечно. Чем больше спрос на этот сосуд, тем больше он должен пройти огня. Больше огня. И вот, говорит, в стихотворении сюжет такого порядка, что гончар сказал, ну, сосуды в печку. И вот один сосуд шагнул, вот сегодня стихотворение зачитывалось. Да, в принципе, чем вы поделились, оно все сочетается между собою и в общей теме. Все как всегда. Ну, это сосуды, конечно, души человеческие рассматривались в стихотворении. И вот один вошел в печку, а другой раз и за печку спрятался. И вот там и чуть ли не стонет, чуть ли не пищит этот сосуд в печке, понимаете? Ну, выдержал. Ну, все, сосуды, можете выходить. Вышли оба сосуда. Один обожженный в печке. В смысле, обжиг прошел, теперь он уже твердый такой, крепкий. В принципе, можно и горячую воду налить, не только холодную. Возможно, можно на огонь поставить и какую-то пищу готовить, выдержать температуру. Ну, проверил вас огнем, а теперь проверю вас водою. Ну, это стихотворение, сюжет. И вот налил два сосуда и ушел. Подходит, и тот сосуд, который прошел обжиг в печке, в огне, стоит целехонький, и все нормально. А тот другой, который за печку спрятался, обжиг не прошел. В него налили воду, и он размяк, раскис, из него водикло. Думаю, что очень богатый сюжет, очень глубокий. Если его внимательно раскрыть все эти сюжетные писания, то это звучит так. Зачастую мы в жизни раскисаем. Обиды, огорчения, боли, страдания, понимаете? Если, говорит, ты шел с пешими, они тебя утомили, что ты будешь делать, когда пойдут конные? Если такую маленькую нагрузку, ты уже стонешь и пищишь, и плачешься, и у тебя ничего не получается, и обижаешься, и понимаешь, и погоду вокруг себя создаешь, и прочее. Ну что с тобой делать, когда более серьезные будут вопросы? Идешь медленным шагом и спотыкаешься, цепляешься туда-сюда. А если большая скорость перемещения пойдет, то держись, что будет твориться на поворотах. Сосуд? Сосуд. Так сколько и чего нужно, и сколько времени, чтобы быть сосудом пригодным? Ведь о пригодности существует еще один момент. Мы как-то в темах с вами разбирали. У бабушки сосуд был такой же немножко старенький. Там где-то щербинка уже, не щербинка, а кусочек отломался. Вот, молочник. И внук хотел помочь бабулечке. Вот. И он, не трогай, это мой самый драгоценный сосуд. Бабуля, что тут такого драгоценного? Он уже старенький, уже там отломан кусочек. Ой, внучек, в другой налью молоко, вскиснет. А здесь как волью, говорит, неделю стоит и не портится, не киснет. А что так? А потому что после обжига, когда сделали обжиг, в дело не пустили его. А что сделали бабуля? В него залили горячее масло растительное, вареное, кипяток. И это масло вошло во все поры, оно там внутри покрыло, покрытие создало. И оно там осталось. Ну, сколько-то налили, его по стенкам там размешали, там как технология делается. Ну, в принципе, можно понять, что это такое. Ну, избытки масла вылили. Вот. А теперь, говорит, вот там в щелки эти, а эти щелки заняты помазанием, маслом. А потому туда ничего не входит. Зацепить не может. Ничего, никаких проблем. Этот сосуд дороже всех остальных сосудов. Сосуд? Да, сосуд. Иеремия, 18 глава, с 1 по 4. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань, сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. А что значит развалился? Горшечник развалил? Ну, у меня в Библии написано: сосуд развалился. Что такое «ся»? Сосуд развалил сам себя. Я не знаю, если мы когда-нибудь слышали такую раскладку этого места Писания, но сегодня мы ее слышим. Что это значит? Это говорит: я тебя вымешивал, я для тебя все создал, я с тобой работаю, и вдруг ты в моих руках разваливаешься. Так вот, сегодня нам в теме надо будет зайти, ну-ка, сколько у нас получится по времени, по всему абсолютно, туда внутрь этой глины, туда внутрь этого сосуда, туда побольше. Оттуда будут все вопросы и все ответы. Читаем из Нового Завета. Второе послание Тимофея. Третья глава, с 13 по 17 стих. Второе послание Тимофея, третья глава, с 13 по 17 стих. Ну, здесь немножко такой сюжет, который надо читать намного раньше, но мы раньше не будем читать, иначе это будет большое сильное отвлечение сюжетности. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле». О, какие сосуды! «Вводя в заблуждение кого-то», то есть, «и заблуждаясь, вводя сами себя в заблуждение, и им это будет нравиться, и они на этом не могут успокоиться, и они начинают вводить в заблуждение следующих». Злые люди и обманщики. Запомним это. Что они будут преуспевать? Во зле. Если человек преуспевает в каком-то зле, это первый ответ. Это злой человек, там сидит злое, корень. И обманщики. Обманщица или обманщик. Это закон. Ну, рассматривая, знаете, когда с нами так поступают, это понятный вопрос, мы можем это видеть, потому что нас огорчили, нам больно сделали, горько нам сделали, это понятно. Вот теперь обратную сторону нам сегодня надо рассматривать. Мы же не рассматриваем тех сосудов, мы рассматриваем себя. А у нас такого нету состояния, что мы заблуждаемся и заблуждаем. У нас нету такого состояния, что мы преуспеваем в том, что относится ко злу. Как такое может быть? Дело в том, что Иисус интересную фразу сказал в одной из притч. Кто-то пригласил званых. Это значит, они удостоены его приглашения. Это значит, что они придут и будут посажены на свои места, которые для каждого человека хозяин приготовил определенное место в своем сознании, в своем понимании и физическом месте. В выборе мест. Иисус говорит: когда приходишь, впереди не садись, иначе придет более почтение, чем ты, и хозяин придет и скажет: слушай, уступи ему место, и впереди, тогда, говорит, в конец пойдешь, потому что все места уже заняты. Но когда приходишь, сядь в конце, чтобы тебе сказать: слушай, да ты не там сел, и тебя начнут повышать. То есть это звучит так, что хозяин внутренне знает, что для этого человека нужно сесть здесь, а для этого вот там. И поэтому, когда, говорит, он позвал званых на пир, это звучит, что для каждого званого было конкретное место. По-другому. Дело в том, что когда надо было в царе помазать Саула, то там было сказано повару: повар, вот я тебе вчера сказал, там какого дня, вот ту часть приготовь и отложи у себя. Вот теперь принеси эту часть. Значит, во главе стола сидел пророк. А рядом от него сидел Саул, молодой парнишка. И вот повар приносит плечо, лопатка. Левая, правая, какая разница? Потому что это давали пророкам, священникам. Ну, сначала священники были, пророки. Ну, Моисей, конечно, это и вождь, и царь, и священник, и пророк. Все вместе. Сегодня не касаемся этого вопроса. И вот там есть интересная фраза. И вот повар приносит, а пророк говорит: положи перед собою и ешь. Интересная деталь. Знаете, как это? Вот «сясь», вот теперь, вот оно производится. Вот чашу спасения тебе дают, что, говорит, я воздам? Я, говорит, приму ее. Вот для тебя это было приготовлено. И место приготовлено, и время. Бог мне сказал, что в это время я, говорит, приведу человека. Вот, и для тебя уже было приготовлено, вот там повар принеси. Вот что происходит в той притче, когда он говорит: званые, время пришло. По-другому звучит: придите и займите ваши места. И слугам он сказал: вот того посадишь вот там, а вот этого посадишь вот там. И вот слуги берут и проводят и усаживают. И вдруг эти люди отвечают: женился, не могу прийти. Купил быков, не проверял, пойду проверять. Купил землю, не смотрел, пойду смотреть. И не подумали, и не захотели. Ах, если так, тогда, говорит, придется по-другому поступить. Пойдите по улицам, площадям, и кого найдете, позовите сюда, пусть они придут. Пришли, привели и усадили. Надо понимать, что их привели в порядок, потому что там в дальнейшем будет фраза следующая. И потом говорят: слушай, господин, еще место есть. Он говорит: пойдите по перекресткам дорог, под изгородями, то есть уже дальше, за пределы города уйдите. И кого найдете там, добрых и злых, приведите. И потом заходит и говорит: а почему ты не в брачной одежде? Ха, интересная деталь. А что, только он не брачный, а эти остальные где взяли брачные одежды? Опа! Оказывается, для вот этих гостей, которые пришли бы, для каждого была одежда. Они могли пройти в своих одеждах. Дело в том, что когда надо было Ревеку привести к Исааку, я не вижу, что она пошла в своих одеждах. Она их оставила. Тем более потому, что ей принесли одежды. Там почитайте сами, проверьте. Одежды, украшения, подарки. И она вот в этом, то, что было оторвано от сердца Авраама. А Авраам от своего сердца отдал своему Исааку, сыну. Теперь Исаак обнищал ради нее. Получается, она в его одеждах. Это звучит: мы в одеждах Иисуса Христа должны прийти. Ладно, возвращаемся к этим, которые с улицы взяты, с площадей, с изгороди или из-под изгороди, там, бомжи, бездомные, ну, да, не имеющие ни кола, ни двора, ни крыши, ничего, вот где спят там, и вот, вот такое существование. Кто даст, кто не даст что-нибудь покушать, да, голодные, гуманитарные помощи или были. Иисус сказал: у вас нищих очень вдоволь. И когда вы захотите, ваше «я» захочет, ну, кому захотите, тому дадите. Так он сказал в адрес Иуды. Иуда взорвался и пошел продавать нашего Господа. Это Иоанн об этом пишет детально очень. И вдруг человек приглашенный не с улицы, а даже вообще за пределами города, который это на улице, на площадях или, может быть, уже под изгородями, там где-то его отыскали, убедили, пришел. Это знаете, как звучит? Ему дают брачную одежду. Я сам знаю, я лучше знаю, я и в этой буду. Ты пренебрегаешь хозяина абсолютно. Ты ставишь себя выше, чем хозяин. Ты большого мнения о себе. Ты считаешь, что твоя одежда, в которой ты пришел, превыше и ценнее, чем то, которое он тебе предлагает. Ну и наглость. Хамство. Это вызов. Иисус сказал, я сколько раз хотел вас собрать, вы мне в лицо вызов сделали. Хотим мы или нет, но некоторые из церквей, 7 церквей книги Откровения, печально, но придется сказать, они сделали вызов Господу. Сегодня это я, ты, мы, вы, они. Особенно 7-я церковь. Это же вызов. Какой вызов? Бедный, несчастный, слепой, нагий. Ну, вообще, ну все, что только можно сказать в этот адрес.
Нет, уверен я себе, что у них все нормально, все хорошо.
И не думают. И войти в рассуждение о своем состоянии не собираются. А чем вы себя оправдываете? Внешним положением.
Ну, а все хорошо, все благополучно.
Вы знаете, для меня звучит так. Я так смотрю, у них, похоже, больных не было. Несчастных, похоже, у них не было. Духовно несчастные все. Большинство, это уже детали, это детали. Физически, ну, не видно. Голодных у них не видно. Какие у них были проблемы? А ты, говорит, не знаешь. Ты считаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. По-другому. Слушай, 7-я церковь, книги Откровений. Если сейчас будет пришествие, вы подниметесь в небо. Знаете, существует такой момент, чтобы мы понимали. Вы захотите подняться в небо? Для нас сейчас будет это странно звучать, но должно прозвучать. Слово «хотеть» – это относительно глубокая деталь, о которой не задумываются. 5 неразумных. Ну, заходите, вот жених, выходите навстречу. Кто вам мешает? Хорошо. Младший сын вернулся от свиного корыта. Старший вернулся с поля. Сынок, ну это же твой дом, старший. Ты же говоришь, что ты столько служишь мне.
Интересно, ты мне служишь, странно. Ты что, не хозяин этого дома? Не все ли мое твое? Конечно, потому что не все твое мое.
Ну так заходи же домой.
Не могу.
А что за это за «не могу» тебя не пускает? Вот эта деталь. Заходите, 5 немудрых. Не можем. А что вам мешает? Мы в свое время не захотели. Сосуды? Старший сын, ты же сосуд. Ну, представь себя для доброго дела. Ну, давай, ну, заходи. Твое доброе дело, одно из дел, вот когда ты примешь мнение твоего отца на окружающие тебя вещи, вопросы, ситуации, людей, обстоятельства. Если у тебя будет одинаковое мнение с отцом, ты зайдешь в свой дом. В противном случае он для тебя чужой. Почему сегодня молодежь уходит из домов?
Потому что они имеют свое мнение, а это мнение не является мнением семьи. Чужие. А как они себя чужими сделали, потому их и выносят из домов.
Это закон. Я не собирался этого говорить. Я поставлен сейчас перед фактом передать это. Оно не было в теме.
Я получил требование заострить это внимание, что этого не было в теме. Вот такие под заблуждением и заблуждаются, и заблуждают других. А ты пребывай в том, чему научен. Это мы опять к Тимофею вернулись. 14 стих. Второе послание 3 главы 14. А ты пребывай в том, чему научен. И что тебе верено, зная, кем ты научен. Во-первых, Господом. Самое главное, без разговоров. Ну, а потом, через кого было научено? Ну, через апостола Павла. При том же ты из детства, слово «детство» в данном случае имеет несколько смыслов. Ну, что ты от физического детства знаешь Писание, это да. Но дело в том, что приходилось часто видеть людей, которые в зрелом, пожилом возрасте становились детьми Божьими. Вот этот день ихнего детства. И вот в этот день, с этого дня, когда они приняли Христа Спасителем, они начинают духовно расти, воспринимая Священные Писания. Вот с этого периода ихнего духовного детства, в правильном смысле слова. При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя. Я опять должен одолжить кусочек из одной из тем, она тоже ждет. Жизни человека 60-70, при большей крепости 80 лет. И мы, говорит, летим, это псалом Моисея. И вот наша жизнь эта, я своими словами передаю, для того, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Что сделать? Приобресть сердце мудрое. В противном случае сердце глупое. Притом ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя, чтобы иметь тебе сердце мудрое. Да не голову мудрую. А какая разница? Бывают хитромудрые. Понимаем? Изобретательные на зло. Ну, такие талантливые, это же вообще. Проверяйте семьи. Проверяйте сами себя. Если покаялись, да благословит Бог. А он говорит, нет, умудрить тебя во спасение. А что такое спасение? Ну, Иисус, об Иисусе было сказано, дать уразуметь народу Его спасение их в чем? В прощении грехов. А прощение грехов не бывает, если нету покаяния. Покаяние, осознание, исповедание, назвать вещи своими именами по-другому. Это берешь сосуд своей внутренности, и вот туда внутрь заходишь, извлекаешь. И когда извлекаешь перед светом Божьего лица, то тут в панику не надо падать, в истерику тоже. Потому что очень многие делают вот что. Увидели. Я такая. Я такой. Все, я и Богу не нужен. Никому я не нужна. Опа. Это что за бесовщина? А ну-ка, шагом марш к Иисусу Христу. Быстро. Господи, вот смотри. Вот что у меня оказалось. Ты сказал, нуждаюсь во враче. Ты же мой врач. Вот в этом у меня нужда. Посмотри, я еще не до конца все вижу, но уже достаю. Ай-яй-яй, что во мне? Слава Богу, что наконец вскрылось, больше прятаться не может. Чего ты этому радуешься? Да что уже прятаться не может, вылезла. Теперь бери к Иисусу. При том же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. А другая деталь, когда ангел говорил Иосифу о Иисусе Христе, он спасет людей своих от грехов их. Мне это очень сильно нравится. Кого он спасет? Ну, чтобы мы хорошо понимали, он спасет чужих от грехов их. Нет, он спасет своих от грехов их. Ах, чтобы быть спасенными от грехов своих, надо стать своим для Него. Вот это да! Стать своим, что бы это значило? Вы сограждане, вы стали святые, вы стали свои Богу. Свои? Ну как это свои?
Ну, есть такой интересный момент в истории, может, не совсем детали. Кто-то на аукцион рабов когда ходил, я не знаю подробностей, много он так людей выкупил для свободы. Ну, один из случаев хотя бы. И вот раба продавали. Ну, определенную ставку делают, кто больше даст, чтобы продать. А он такую ставку дал, за такие деньги можно было купить группу рабов. Тот как услышал, кричит: убей меня, убейте меня, работать не буду. Пока мы все шумели, слушай, за такие деньги разве можно человека покупать? Это на целую группу, это ты портишь аукционы. А хозяину это выгодно, хозяин, который продает, он в этом не проигрывает. Пока они там шум такой поднимали, 1, 2, 3, бах, молотком, раб номер такой-то продан. Тот, когда услышал, что его продали, ох, убей, его в цепях там или как домой привели. А когда привели, снимите, говорит, с него цепи, сняли. Борсуйте, пожалуйста, все, не отвлекайтесь, оставьте эти вопросы в покое. И вот, а ты, говорит, будешь свободен. Вот она свобода, я тебе, ну, знаешь, бумаги, вот они, бумаги свободы, ты свободен. Вот для рабов вон там домики, а для свободного вот, а вот твой домик, вот там все для тебя приготовлено, и ты будешь свободен. Я тебе должен, ты мне ничего не должен. Стал свой, понимаете? Ну, а давайте еще глубже просмотрим эту картину. Как могло бы быть еще глубже и серьезней? А представьте, рабыню купил. И вот ее делает свободной. А потом предлагает ей: а вот тебе еще один документ. А что это? Раз ты свободная, ты уже не рабыня, то я решил тебя удочерить. Слушайте, сердце как может такое выдержать? Я не знаю. И вот теперь тебе перстень как дочери. Ты мало того, что свободная, теперь ты дочь, а потому ты полноправная хозяйка моего имения. Возьми этот перстень и одень себе на руку. Одела. А теперь я тебе, говорю, что-то еще хочу сказать. Позовите. И выходит: познакомься, это мой сын. Что ты хочешь ей сказать, скажи. Я, говорит, предлагаю тебе руку и сердце. Ты свободная, ты дочь, ты своя. Я хочу тебя взять в жены. Вот тебе перстень обручения. Приблизительная картина. Вот так Бог-Отец посылает на аукцион, образно говоря. Пускай будет так. Купи мне. И вот нас купили. Снимите с них цепи. Они свободные. Дайте бумаги усыновления и удочерения. Дайте перстни. Сын, что ты хочешь сказать? Он говорит: я предлагаю тебе, каждому, мое пронзенное сердце и мои пронзенные руки и ноги. Вот что значит спасение. Как? Мы коснулись вопроса. Он спасет людей своих от грехов их. Боже, конечно, теперь мы в стане народа твоего. Очищай нас, освящай. Да, конечно, потому и рассматриваются вопросы очищения нашей внутренности, чтобы нам быть сосудами в чести, пригодными. Ну, а теперь давай, говорит, внутренность. Давай глубже идем. Глубже идем. Дальше. 16. Все Писание благовдохновенно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Это, говорит, все оно для тебя, для совершенствования. Тимофей, ты понимаешь? Тимофей, кто такой Тимофей? Служитель, старший епископ, который рукополагает и помазает Бог через него служителей, старших епископов. Ты
Ты должен не забыть богодухновенность Писания, научение тебя из Писания, обличение кого-то, тебя самого обличай, для исправления тебя самого, для наставления тебя в праведности. Семнадцатый стих. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Ты Божий человек. Да будь совершенным. Бодрствуйте, пожалуйста. Будь совершенным. Я предлагаю тебе это. Не прячься за твое положение, которое ты достиг в церкви. Или достигла. Не прячься за это. Проверяй. Тут же 2 Тимофея 2 глава. 19 по 21. 2 глава 2 Тимофея. С 19. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. Значит, мы его познал. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но деревянные и глиняные. И одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вот этим, говорит, будем заниматься. Об этом задумываться, анализировать и проверять. Тут же недалеко переходим к 1 Тимофею. Первое послание Тимофея, 4 главы. Первое Тимофея, 4 глава, с 14 стиха. Не радеем. Не радеть — это быть, да ладно, да ничего, да подумаешь, да ничего особенного, да и так сойдет. Вот примерно этими словами можно охарактеризовать вопрос. Не ради, не будь в таком состоянии безразличном, пройдет, сойдет, ничего страшного. Не ради о пребывающем в тебе даровании. Какое дарование мы с вами имеем? Дар вечной жизни. Дар вечной жизни тире есть Иисус Христос. Его одно из сильнейших имен в данном случае – Он есть жизнь вечная. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Знаете такое местописание? Можете найти и проверить. Не имеющий Сына не имеет жизни. Вопрос. Седьмая церковь книги Откровения. Так вы имеете Сына или не имеете Сына? Ну, если бедные, жалкие, несчастные, слепые, нагие, как сказать, дыхание еще есть. Так Христос у вас или возле вас? Давайте. Если вы имеете жизнь вечную, то в этом состоянии будет восхищение, вас заберет. По-другому. Заберет — это один вопрос. Вы пойдете на подъем сами. Я попробую по-другому объяснить. Одну деталь, чтобы мы с вами поняли. Вот представьте себе картину. Я это понял, когда мне было 12 лет. Мы летний сезон отдыхали в деревне у друзей моего папы. Жарища, жарища! А у него был погреб. Погреб – это в землю вкопанный на всю высоту. Так немножко, окошечки чуть-чуть торчали над уровнем земли. То есть это помещение, вкопанное в землю. Там холодно было. А еще что делали? В углу, в заднем углу выкапывали яму. Я не знаю, какой глубины. Я не видел. Может быть, даже в рост человека. И когда бывал снег зимой, то снег заносили, туда засыпят и утрамбовывают его.
потом немножко опять засыпят снега и опять утрамбовывают. И таким образом наполняют эту яму снегом, толченым, как вечная мерзлота получается, кусок. Соломой накроют. Вот. И это можно продукты ставить, как холодильник, понимаете? Можно дерево там положить какое-то, не для того, чтобы росло, деревянные полы. Вот. И за лето оно растает, но не очень много. А потом опять зимой, если будет снег, опять туда положат. Там замерзнуть можно. Если очень холодно, поближе к дверям. Свет такой, знаете, вот утром заходишь, туманно так, все холодно там, или как, прохладно такое. Еще вот такой жары нету. И вот там находишься, темнота такая, понимаете, еда такая, какая-то лампочка чуть-чуть горит, вот, и отдыхаешь. И вот теперь прошло несколько часов. Солнце в зените, 12 полдня. Ни одного облачка на небе. И вот двери открыли, и говорят, ну, пошли там, что-то зовут. И вот я выхожу оттуда, я ближе-ближе к дверям, и такой свет яркий от этого солнца, он меня ослепил. И я сразу раз и назад, 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 назад во тьму этого погреба. И остановился на таком расстоянии от двери, в которую втекал солнечный свет, пускай будет такое слово, где я мог выдерживать этого света. Ну, выходи. Не хочу? Не могу. Вот что произойдет во время пришествия. Выходи! Шаг назад. Вот где ужас. А это каждый день такая проверка. И потом, знаете, вот я стоял и потихоньку привыкал, и ближе, ближе, ближе. Наконец я вошел в этот проем дверей из погреба и прищурился, не мог, и вот глаза перекрывал ладонью. Слепит, солнце слепит. Ну, выходи в свет лица не Божьего, а солнечного. Давай. Не хочешь? Не могу. Мы остановились на вопросе дарования. Дарование? Сын дан вам, дан нам. Это дарование. Тайна, сокрытая от веков и родов, Христос в вас, упование славы. Ой-ой-ой. Христос у нас, и мы зачастую, ой, у нас происходят стычки. У нас взаимоотношения по второй заповеди Нового Завета. Вообще, надо еще найти исполнение по ветхому, и то нарушение. Не говоря о других вопросах. Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Ну, у него, конечно, отдельное положение в этом вопросе. Но дело в том, что дар спасения дан каждому. Дар милости дан каждому. Сегодня, возможно, мы коснемся линии помазания. Возможно. Помазавший нас с вами есть Господь. Все помазание, которое, чтобы не оскудевало. Я умощен свежим елеем. Что делать? Придется, наверное. Это место не закрываем. Временно в числа уходим. Числа, 19 глава. После чисел будет Второзаконие, 4 эта книга. Числа, 19 глава, 15 стих только. «Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист». По-другому. Если оскудевает елей на голове, если не умощены свежим елеем, если сосуд без внутреннего покрытия масла, то там обязательно начнет появляться закваска, нечистый. Еще раз, числа 19:15. «Всякий открытый сосуд». Для чего открытый? Для окружающего, всего врывающегося в нашу внутренность, в наше рассуждение, мышление, понимание. Открытые? Держи, закваска.
гниль, разложенность, тление. Тление — это два слова в одном слове. Тлеет огонь, не сильно горит, тлеет. А тлеет — разлагается, гниль. А когда разлагается гниль, то там температура выделяется. И удивительные вещи, вот в том месте может случиться воспламенение вплоть до натурального огня. Поэтому вопрос, когда прекращается действие помазания во внутренности человека, сосуд открытый, и туда врывается кто знает что, а там закваска порока и лукавства. Так вот, дарование, одно из деталей дарования, которое дано, это помазание, которое дано. Оно научает вас. Оно у вас находится. Оно не позволяет, чтобы закваска заходила. Вот пойми, говорит это, Тимофей, ну и что ты епископ, ну и что дальше от этого? Не будь безразличный к пребывающему в тебе дарованию, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Не для показухи. Нет. Дело в том, что это Христово благоухание начинает истекать из тебя, и ты никуда не денешься. Будут аромат чувствовать. Отец Мичел ему пишет. Вникай. Я опять должен взять кусочек от темы отдельной. Чуть-чуть только. И эта тема лежит и ждет. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Слушающих мы отодвигаем покамест, нам не это нужно. Мы рассматриваем себя. Себя спасешь? Через вникновение в себя, это получается, ты вникнешь в себя, посмотришь в Священном Писании образ Иисуса Христа, сравниваешь и видишь разницу, эту разницу приносишь пред Его свет лица, и Он говорит, ну, называй вещи своими именами. Как ты это назовешь? Или крутней будем заниматься? Как ты это взвесишь? У тебя правильные гири, ты правильно делаешь взвешивание, или там преувеличиваешь, здесь преуменьшаешь? Не можешь тогда быть чистым. У нас была тема не так давно. Называй. Исаия говорит, я вник в себя. Господи, я увидел славу Твою и пред этим светом. А для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды. Вот он, солнце правды. Исцеление в лучах Его. Это исцеление теперь. Исаия кричит, я взвесил себя. Вот вник в себя. И вот учением является видеть Твое лицо. Ну, насколько он видел лицо, это уже детали. Лицо явно было не показано, потому что Моисею было сказано, никто не может видеть моего лица, живых не останется. Мы не разбираем это стороны. Лицо — это иногда общая такая фраза. И вот теперь я увидел, вник, и вот прихожу к тебе. Спаси меня, получается, от самого себя. У меня язык нечистый, уста мои нечистые. А еще... И уши. А где это видно? И я живу среди людей с такими устами. А, то, значит, ты свои уши подставлял? Ну да. А какая степень твоей оценки? Ну, ты знаешь, Господи, ну все мы много согрешаем. Нет такого человека, который бы не согрешал в слове. Поэтому я не очень и грешу, как чем остальные. А есть еще более грешные, чем я. Нету такого. Я погиб. И это не говорильня языка. Это действительная самооценка. Ага, так ты вникаешь в себя и в учение, и ты сейчас настолько глубоко это сделал. Серафим, что Серафиму надо говорить? Дело в том, что в духовном мире есть вещи, когда говорить не надо, понимаете? Серафим берет клещи, уголь жертвенника неба. Куда ты зашел? Жертвенник неба. И вот там, надо понимать так, и оттуда берет горящий уголь. Интересно, уголь горящий в небе? И теперь это идет куда? На землю? Это, подождите, это требование, ну пускай будет такое слово, требование к жителю земли быть освященным огнем неба. Ух ты!
А случайно не об этом ли Иисус говорит? Я пришел огонь низвести на землю. Как я томлюсь, когда же это случится? Господи, какой огонь? Ну, одна из деталей звучит. Вот он огонь, который для Исаии. А есть еще один интересный огонь. Он говорит в Новом Завете интересную фразу. И вот говорит, вот это помазание Божие, Дух Божий, Дух Славы почивает на вас. И вот из-за этого вы попадаете в огненное крещение. На вас обрушивается такое, ну, как в свое время обрушилось на Авраама. Ты принеси мне жертвоприношение, огня не подкладывай, я к тебе приду. Начало вечереть. Тьма напала на тебе. Мрак и ужас напал, мало того, сон напал. Сон напал, это, понимаете, стоит и начинает засыпать. Ходит, начинает засыпать. Птицы налетели хищные. Эй, вы, птицы, тьма, откуда вы взялись? Что у вас глазищи ночью видят? И вот надо ходить между телами животных, надо так получается, с оружием правды в левой и правой руке и гонять их. И сколько же можно? Это все, говорит, потому, что на тебе помазание Божие. И потом выдержал это время, вот он вам и сосуд, в печку попал. Вот вам и огонь. И потом в том месте, где он проходил, вот интересно, что же там получилось? И вдруг огонь прошел. Слушай, Авраам, ты дал дорогу огню, чтобы он прошел мимо тебя, ты вот между телами животных, или огонь в тебя вошел и через себя прошел дальше? Вот где ты стоял в тот момент, когда огонь стал проходить? Ты уже вышел между рядами, вот слева и справа, потому что животные крупные были рассечены и на две стороны положены. Ты вот это пространство уже прошел, и потом огонь прошел. Или вы с этим огнем встретились? Для меня звучит, с огнем встретились. Я вам рассказывал. Мне было 13 лет, мы поехали в дом отдых, в бывший вулкан, потому что форма вулкана 101%. Но он многие тысячелетия не вулканировал. Это в зоне вулканов. Там дома отдыха был. И мне всегда нравилось, когда тучи поднимались, облака. И вот кратер этого громадного вулкана, так если назвать, и вот они потом сползают в эту внутреннюю чашу этого вулкана и идут. К дому отдыха пошли. А у нас до больших корпуса было и большой коридор сквозной. И вот облако пришло, и по коридору идет. Я ближе, ну вот на вытянутое расстояние кончиков пальцев я немножко мог видеть. Дальше уже не было ничего видно. Глохнет абсолютно все. Я руку протянул. И моя рука вошла в облако. Это не передашь. И у меня капли росы. Жарко было на лето. У меня тело покрылось росой. Я дышал этим. Я немножко представил, что значит это священники в облаке были, когда облако сходило. А тут огонь. Ладно. Вникай в себя. Спасай себя. Я, говорит, хочу, чтобы ты был сосудом в чести.
Первая глава послания Иакова. Первая глава, 22-25 стих. Послание Иакова читаем. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Сегодня таких обманувших самих себя по собраниям народа Божьего тьма тьмущая. «Пять немудрых дев, обманывающие сами себя». Двое на постели, один не взявшийся, одна невзятая, обманывающая себя. Душа, на долгие годы собрана у тебя, большой урожай. Безумец, в эту ночь душу твою заберут. Обманывающий себя. Старший сын, ты обманывал себя, хотя жил в родительском доме. И вот теперь младший сын вернулся от свиного корыта, и твой обман вышел на поверхность. И ты увидел свой обман. И теперь ты позицию своего обмана удерживаешь. Ну, заходи. Не можешь.
Ведь ты же знаешь, что, говорит, обманываешь. Ты дальтоник. Ты слепой. И у тебя с мозгами не все в порядке.
Делай правильную оценку. Твой брат пропадал
и нашелся. Ты это делаешь? Нет.
Он был мертв и ожил. Ты это видишь?
Нет. Тогда с тобой все бесполезно.
Обманывающие сами себя.
Седьмая церковь книги Откровения.
Вы же обманываете сами себя. Говорите, что вы ни в чем не имеете нужды. Это же обман.
Она приходилась в разных темах рассуждать об этих вопросах. Сколько на сегодняшний день людей обманывают сами себя и говорят, что их взаимоотношения с Богом норма.
Но когда подходит определенный день кончины жизни, вскрывается, что они не могут сказать этого. Они начинают видеть такие вещи, которые, когда им раньше говорили, не может быть такого.
А сегодня они говорят, они начинают видеть духовный нечистый мир. Который к ним приходит. Ах, пришел или приходил, или никогда не уходил. Опа.
Так вот оно потихонечку жило, иногда всплески давало, иногда показывало себя, но не в форме нечистых духов. В форме позиции занимаемой и поведения.
А потом приходят дни отшествия с этого земного шара, и уже теперь вот то, что являлось в течение жизни, теперь уже стоят конкретные духовные личности.
И смеются.
А кто-то уходящий говорили, я всю жизнь обманывал себя проверкой какой.
Если я говорю на иных языках, значит у меня все нормально.
А теперь
они, говорят, стоят и смеются надо мной. Они знают, что скоро они меня, говорит, забирают.
Она поворачивается, а там много людей пригласил.
Поименно пригласил. И тебя это ждет. И тебя, и тебя, и тебя, и тебя.
Откуда ты знаешь?
Вижу.
А что ты видишь?
Что он мог видеть? Он знал их не жизнь?
Мог.
А может, он уже видит демонические силы, которые возле каждого пасутся и показывают, что это наш объект. Это мы пасем ее или его.
А у нас были темы. Кто наш пастырь? Кто пасет?
Не про человека речь. Пастырь, пресвитер. Но. Не эта сторона. Господь пастырь мой. Обида.
Пастухи наши.
Желчность, язвенность, непримиренность. Вот что пасет. Злоба, ненависть. И много-много дальше можно продолжать этот список. Не стоит этим заниматься.
Но стоит каждому позаниматься персонально.
Кто слушает слова, не исполняет тот подобие человеку, рассматривающему природные черта лица своего в зеркале. Но на сегодняшний день во многих собраниях даже и это не говорится. И об этом люди не хотят задумываться. После собрания, чтобы вы пошли чуточку лучше. Потому что из всего вашего образа, вашего естества, сейчас или будет пришествие, куда же вы пойдете.
Вот здесь немножечко надо исправить. Ну, в час по чайной ложке или в год по чайной ложке. Ну, да будет Божий человек совершенным. Наверное, лет 900 надо пожить, чтобы стать совершенными. Знаете, когда Бог раскрывал эту тему очень-очень давно, с другой стороны, конечно, было подчеркнуто и задан был вопрос. А как ты понимаешь? Вот совершенство.
Ну, я стал объяснять, как понимал, в свете Священного Писания. А и Бог задает вопрос.
Вот ребеночек, вот питается молоком матери. Он совершенный?
Какой же он совершенный? Зубиков еще нету, не ходит.
Значит, он несовершенный?
Опа.
Так совершенный он или несовершенный? Но вот вовремя он бросил грудь, оставил и пошел на твердую пищу. Вовремя. Ага. А вот у него, замечаешь, вовремя зубики полезли. Совершенный. А ты замечаешь, вот вовремя, значит, в черенках полез. Ну да, вовремя, понимаешь, вовремя? Я говорю, понимаю. А вот смотри, вовремя на ножки встал, видишь, пошел. А вот вовремя шишку себе на лбу набил. А он вторую вовремя набил. Видишь, на две шишки меньше осталось. Я говорю, вовремя. А вот в детский сад пошел. Вовремя. В первый класс пошел. Пошла. Ну да. А учится? Ну, отлично. Вовремя. Вовремя сдает домашнее задание. Вовремя делает контрольные проверочные работы. Вовремя переходит из класса в класс. Так на каждой ступеньке этот ребеночек совершенный или коллегченный? Я... Совершенный. Так что такое совершенство? На ту единицу духовного возраста не калека. Вводят совершенство. Пример. Детский. В семье второй ребенок родился. Первый соску сосет. Родители готовят кушать. Потому что малышу необходимо уже прикорм давать. Грудного молока уже не хватает. Ребенок плачет. Пойди покачай Лялю. Дали поручение второму человечку. А у того соска во рту. И побежал. Прибегает ребятенок, он или она, не играет роли. Мама, мама, баба, мама. Ляля плачет. Ну, пойди покачай, чтобы не плакала Ляля. Опять прибегает. Плачет. Ну, пойди покачай. Ну, сейчас кушать сделаем и будем кормить. Вдруг эта Ляля закричала, заплакала. Прибегает это, который старшенький, ребятеночек, на 2 года всего лишь. Соска во рту. А что Ляля плачет? Я ее побила, чтобы не плакала. Что ж ты делаешь? Разве так можно, не пожалей Лялю? Не поругали, не наказали, просто объяснили. Прибегает вот этот двухлетний, сколько ему, 2,5, она не играет роли. Соски во рту нету. А Ляля не плачет. Ляля не плачет, Ляля. А что ты сделала? Что ты сделала? А я Ляле отдала мою сосу. Совершенный? Да. Бывает, взрослому говоришь, мозги отбитые, не соображает дать ребенку сосу. Кто из них совершенный, скажите? Сенсация? Да. Зачастую подростки и дети бывают честнее взрослых. Кто, слушая слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Ну да, посмотрели, ну и дальше. Он посмотрел, или она посмотрела на себя, отошел, или отошла и тотчас забыл, какова она. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Это еще одна тема тоже ждет. Оттуда кусочек немножко берем. Дело в том, что совершенность закона, еще раз читаю, смотрите, что здесь написано. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, станет свободным. Если мы не стали свободными, значит, мы не вникли в закон совершенный, в закон свободы, и не вникли в свою внутренность. Потому мы не свободны. Познайте истину, и все сделает вас свободными. Дело в том, что на сегодняшний день очень большое количество собраний народа Божьего находится в этих страшных проблемах. Большое количество семей в этих проблемах. Какие города, штаты, какая разница, какие страны, какие континенты. Мне приходилось в разных странах, немножко так проехал, чего только не видел. Можно себе представить, я проехал бы побольше стран и увидал бы. Да, и Бог хочет помочь, чтобы выйти из этих положений. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Исполнитель дела – применение лично к себе.
Читаем Исаию. Очень интересно это местописание, потому что сейчас оно поведет нас еще в одно местописание. Оно будет увязываться очень серьезно. Да, у нас, в принципе, все места увязаны между собой, но просто сейчас интересная следующая ступень. Исаия, 42 глава, 18-20. Исаия, 42, 18-20. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть». Вот интересно, вот когда говорит то помазание, которое коснется ваших ушей и глаз, то оно произведет очень интересное действие. Во-первых, вы увидите свое естество и услышите, что у вас делается, и вы увидите образ Сына Божьего и услышите голос неба. Вы будете понимать, что делать и как делать. Вы сосудами будете в чести. Мы немножко с вами так слегка коснулись. Дело в том, что Иисус вот сказал, говорит, я на суд пришел, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие слепыми. Неужели мы слепые? А как вы говорите, что вы видите, то грех на вас остается. Как? Вы говорите, что видите, а исправляться не собираетесь. По-другому, чтобы было понятно. Берем 5 немудрых дев. Вот вы сейчас остались. Скажите, что в вашей внутренности было, когда вы не брали масло? Да чувствовали, что мы делаем не то. Нас это устраивало. Мы не хотели глубже идти. Мы понимаем, что мы из-за этого остались. Это видно из разговора, когда богач попал в ад, и он знает, что теперь его братья идут сюда. О, теперь прозрел. Теперь слышит и понимает. Теперь взвешивает все абсолютно. По-другому. 5 немудрых. Вы теперь понимаете, почему вы остались? И почему вы не закупили масло? Да. 7 церковь книги Откровения. Вот вы говорили, что вы разбогатели, ничем не имеете нужды. Не дай Бог, случилось бы вот это пришествие Господа за церковью и остались, не дай Бог, да? Что вы сказали? Этого и следовало ожидать. Как это понимать? Прокаженный Нейман получил освобождение от проказы. Просил принять дары. Пророк отказался. Ну тогда разреши, говорит, земли забрать. Взяли. А рядом стоял служитель человека Божьего, пророка. Он отказался, я побегу, и побежал. И догоняет, потому что колесницы, видимо, медленно двигались, не очень быстро. Потому что там разговоров, видать, было, рассуждений, ликование, торжество. Конечно, хотелось торопиться домой, но сейчас они все пережевывают это свежее событие. Они сейчас вот здесь. И они на еврейской земле. И они еврейской земли еще на лошаках везут. И вдруг ему говорят, вот за нами кто-то бежит. Останавливай. С миром? С миром. Знаешь, вот пришли 2 человека, вот. Они нуждаются, вот если бы ты дал 2 одежды, ну и 1 талант серебра. Возьми 2. Не надо, 2, одного хватит. Какая деликатная вежливость. Это же такой трюк еврейский, нечистый. Дай Бог, чтобы чистый еврейский был. Правильный. Он меня сам заставил, я не просил. Такая хитрая мудрость, кого ты обманул. Дело в том, что когда эту тему Бог передавал, ох, рвануло большую половину народа Божьего в собрании. Дело в том, что когда он возвращался, он взял теперь слугам, сказал, ну идите домой. Знаете для чего? Чтобы они не продали, куда он ходил. Гиезий этот. И вот он приходит, а пророк говорит, откуда Гиезий? Знаете такое слово откуда? Куда ходил, где ты был, откуда ты пришел? Ну, это знаете, как называется? Адам, где ты? А то Бог не знает. А голос твой услышал и спрятался. А кто тебе сказал? Не ел ли ты?
Понимаете? И здесь то же самое.
Откуда ты? Я никуда не ходил, раб твой.
Никуда не ходил? Хорошо. А мое сердце не сопутствовало тебе?
Куда?
Так же не написано. Да, много чего не написано. Когда? Вот когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек тот. Вот именно только в этот момент. У тебя там ёкнуло. Ёкнуло. И ты знаешь. Мое сердце сопутствовало тебе. И ты это чувствовал. Ты понял, но ты потоптал, ты не захотел, ты отступил назад. Ты закрыл глаза, заткнул уши. Окаменил свое сердце. Ёкнуло. У этих пяти немудрых ёкнуло, когда решался вопрос приобретения масла. У этой церкви седьмой, церкви книги Откровения, ёкнуло. Но они остались в этом положении. Двое на постели, тот, который остается, ёкнуло в свое время, знает из-за чего. А теперь говорит, по-другому звучит в русском лексиконе такой оборот речи. Этого и следовало ожидать. Не то, что мы со стороны, этого и следовало ожидать. Но не та сторона. Сам человек про себя говорит, этого и следовало ожидать, что меня постигло. Оно не могло меня не постичь, потому что ёкнуло у меня в сердце. Но я потоптала. Ведь мы же часто топчем.
Ты о ком?
А дело в том, что наша жизнь, вот по плодам нашей жизни, кто мы, что мы, в каком положении, помазании, действии, как у нас идут потоки воды живой, реки, отсюда вы и видно.
Ёкало, переступили.
Сосуды? Сосуд в чести. Но куда мы идем с вами? Так слушай, что здесь написано?
Слушайте, глухие, это Исаия 42:18. Смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный,
как возлюбленная?
Так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Здесь говорится об Иисусе Христе, без разговоров, но и о каждом из нас.
Получается, твое внимание было не где-то, а вот здесь. Ну, чтобы было понятно. Вот мы читаем какую-то книгу, такой захватывающие эпизоды. Мы все там, мы настолько глухие, нам говорят, мы не слышим. Перед нами что-то ложат, мы не видим. Я не сказал, что это хорошо, не сказал, что это нормально. Не говорю, что это правильно, но это же так, правда? Мы все там, мы поглощены. Бывает в разговоре что-то говорят, мы все там, нам говорят, мы как глухие, как будто нас здесь нету.
Да, в определенных случаях это очень плохо. Но бывает очень хорошо. Что хорошо?
Если вот так мы в этом состоянии, вот знаете, чтобы было понятно, вот когда подошел момент острой необходимости молитвы, то сейчас мы будем глухи по отношению того, что делается вокруг. Никого не будем ни видеть, ни слышать. Мы будем кричать и решать наш вопрос нашим Богом.
Где это видно? Ну, Вартимей, сын Тимеев, он сидел один у дороги. Другой евангелист говорит, что там два слепых сидело. Иисус проходил Иерихон. И вот он кричал, сын Давидов, помилуй меня. Его заставляли молчать. Как ты слепого будешь молчать, заставлять? Руками махать он не видит. Значит, ему надо кричать в уши, чтобы он перестал говорить. А он еще громче кричит. Значит, пхать надо, толкать надо его. Ну, что-то прикладывать к нему руки. Рукоприкладство называется, понимаете? Или ногами толкать. Ну, какая разница? Он не видит, не слышит. Он вот то слышит.
Где его уши? Так где же его уши? Сейчас мы берем уши.
Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон. Это же место есть еще и в царствах. Ну, я открыл Паралипоменона. Это параллельное царством, и царство параллельное Паралипоменону. Где-то больше сказано, где-то меньше, где-то более детальность. Первая книга Паралипоменон, 14 глава. Первая книга Паралипоменон, 14 глава.
Здесь событие описывается очень глубоко. Ну, я думал его покороче взять, но сегодня во время собрания получил как указание, или как правильно сказать, охватить немножко больше. Поэтому в этой 14 главе мы будем читать с 8 стиха. Просто увидеть, что и почему. Первое паралипоменон, 14 глава, стих 8. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем». Что сделан? Помазан. Помазание. Помазание в себя включает драгоценный елей. Насколько я помню, 7 компонентов. Это священный елей, на котором священное писание, сам Бог, вернее, сказал, будет так правильнее. Конечно, священное писание – это слова нашего Господа, Бога Отца. Бывает момент и Иисуса Христа, но тогда это Сын Божий был. Вопрос не здесь. Что кто сам сделает такой рецепт этого елея и будет использовать в своих нуждах, то такая душа понесет страшные ответственности вплоть до исчезновения из народа Израиля. Вопрос не здесь. Это прообраз семь духов Божьих, которые на Господе. Это прообраз семь духов Божьих, посланных во всю Вселенную. И это все помазание научает вас. Это, мы сегодня говорили о помазании, частично хотя бы. Это семь косичек или косы у Самсона. И когда ему обстригли, обрезали эти косы, от него сила отступила. Когда мы не можем быть победителями, надо задуматься, не обстрижены ли у нас семь кос. Не волос, а честь. Честь – это есть помазание. Отдельно в эту тему мы не пойдем. Так, слегка, чуть-чуть ее трогаем. Так вот, помазание. Давид говорит, а я умочил свежим елеем. Это звучит так, чтобы елей не оскудевал, чтобы всегда было свежее, иначе оно черствеет. Когда черствеет помазание, чтобы было понятно, вот хлеб мы спекли и разрезали, он такой мягенький кусочек, да? И вот мы забеседовались, эти кусочки нарезанные, и вот верхняя часть этих кусочков хлеба, вот пока идет такая горячая беседа за столом, о Господе, о славе, не о сплетнях каких-то, ну такой, пускай будет вариант. И вот мы берем этот хлеб, и вот верхняя часть, она уже обветрилась. Переворачиваешь кусочек, вот там мягенькая, а это обветрилось. И зачастую мне приходилось видеть народ, это ничего осудительного нету. Они эти кусочки откладывали, хочется с двух сторон, чтобы мягенькое было. Обветрился. Черствый – это уже долго пролежавший, но не плесневеющий. Черствый. Отсюда вывод. Как только оскудевает помазание, черствеет сердце. Черствеют черствые, неоткрытые, холодные, натянутые взаимоотношения между ближними. Вторая заповедь. Хоть Ветхого Завета, хоть Нового Завета. Черствый, нечувствительный человек становится, бесчувственный, наплевательское отношение. Вот что происходит. Ладно. И вот услышали филистимляне, 8 стих, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. А что он вам сделал, слушайте, что с вами? Что вам не так? И услышал Давид об этом и пошел против них. Не отсиживается, а пошел против них. А чего? Так? Ну, конечно, это надо историю поднимать. То голова Голиафа слетела с плеч. И вот тогда, там было сегодня, не будем этого всего касаться, это очень объемный большой материал будет. Вот там пели песню. Саул побеждал тысячи, а Давид десятки тысяч. Саула это заело, он сказал, ему еще не достает царства. И после этого стал подозрительно смотреть на своего оруженосца. Вопрос не здесь, хотя здесь. Поражение Голиафа – это серьезнейшая вещь. И вот теперь они встали на защиту. А, так вот он, который Давид. Он уже помазан, у него свежее помазание. Как только мы получаем свежее помазание в беседах, молитвах, проповедях, в собрании, готовьтесь. Раз это помазание на вас, Дух Божий, Дух Славы на вас, в семьях начинается движение. Филистимляне начинают накручивать домочадцев. Закон номер один.
даже окружающих. Ну, так Библия говорит. И вот он победил их. Они опять собрались. Тринадцатый стих. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще, обратите внимание на это слово, и еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, по-другому, и еще вопросил Давид Бога, и еще сказал ему Бог, не потому что повторил, а потому что в очередном деле вопросил, потому что в очередном деле неоднократно спрашивал и советовался. Вот что здесь сказано. И теперь и в этом варианте, в этого случая вопрошает, что же делать? И сказал ему Бог, не ходи прямо на них, уклонись от них и иди на них со стороны тутовых дерев. Ну, туту, если кто знает, вам легче понимать, какая разница. Хотя здесь, конечно, определенные есть причины, зачем, почему и от чего. Ну, хотя бы просто деревья. И вот листья там. Ничего особенного, обыкновенные листья. Ну, может, что-то особенное в данном случае, мы это не разбираем. Ну, дерево с листьями. В деталь. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых деревьев. Тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян. Интересно. Среди всевозможных звуков, шелеста листьев, переговора потихонечку у людей, значит, они должны были тихо там сидеть, молчать. Что, у них кони тоже были? Если кони, это противная вещь. Кони ржут, они чувствуют эту битву, они там такой шум поднимают, это вообще... Может, это была битва без коней? Но это уже детали, ладно? И вот при всем вот этом переживание, волнение, тревоги, Саул вот такой экзамен не сдал. Ему было сказано, вот там, жди меня, я приду, принесу жертвоприношение, будешь начинать войну. Люди собрались, воины собрались, Саул пришел, для жертвоприношения все приготовлено, время бежит, а нету пророка. И люди стали разбегаться. Саул, как увидел, что разбегаются, приведите для жертвоприношения. Только принес жертвоприношение, приходит пророк и говорит, что ты сделал? Я ж тебе сказал. А я видел, что люди разбегаются, я остаюсь один, а тебя нету. Паника! Ну-ка, каждый себя. Давай свою панику смотрим, да, ладно? Мы ж сосуды. Паника? Где паника? Да почти во всех делах паника. Потому что не решаются вопросы. Вот здесь вот паника могла быть. Но, Давид, что ты делаешь? Не мешайте. Тихо. Давид, ты где? Ты слышишь неприятеля, что они там шумят? Нет. Ты прислушиваешься к ихним звукам? К воинственным голосам? Нет. А что ты слушаешь? Я слышу шелест листьев. Видимо, движение воздуха есть все-таки. Ну и что дальше? Бог сказал, что я должен услышать, когда Он пойдет. Дух Бога имеет вес? Ха, интересная вещь. И ты будешь слышать... Еще раз... когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев. Это Божье присутствие становится, и ты слышишь звук. Вот он шаг, вот быстрота шага, вот размер шага, интервал. Одна стопа, ну пускай будет так, вторая, опять одна, вторая. И ты слышишь, с какой активностью идут шаги. Если бы вы видели, что делается на лице такого человека, он здесь, но он внутренне на вершине дерев. Все, идем, вот он пошел. Вы знаете, у моего папы была драгоценная Библия, громадная такая, наверное, килограмм 5-10 паундов, 10-20, ну кому как легче, громадина такая. И там так интересно было написано,
как сегодня не написано в наших Библиях. Детальности еще некоторые. Курсивом, то есть прописью, не печатными буквами, а прописью. И вот в книге Судей описывается, кому-то Бог сказал: «Иди, освободи мой народ». И вот он пошел и зовет пророчицу и говорит: «Ты знаешь что? Если ты не пойдешь, я тоже не пойду, потому что я не знаю, когда ангел Господень пойдет впереди меня, а ты знаешь». Она говорит: «Послушай, ну я могу пойти с тобой, просто в этом случае, в таком случае слава будет женщине». Он говорит: «Да какая разница, кому будет слава? Главное, народ Израиля будет освобожден, я согласен на это». Нас не это интересует. А что нас интересует? Я не знаю, когда ангел Господень пойдет впереди. А ты видишь и знаешь. Давид, ты услышишь эти шаги. Ты глухой к тому, что делается у неприятелей, и ты слепой на то, чтобы смотреть, сколько их там. Твое внимание вот здесь. Ты ушел не в себя. Ты слушаешь шаги. Вот теперь можно выходить. Такое помазание. Мы еще пару мест прочитаем. И сегодня будем подходить к молитве. Достаточно, сверхдостаточно. Псалом 63, стих 7. Очень сильное местописание. Да, впрочем, все места Священного Писания сильные. Ну, к сегодняшней теме. Ведь мы же рассуждаем сосуд. Вот, ну сколько и чего нужно сделать, чтобы сделаться сосудом в чести? Вот не потерять вот этой водимости Духа Божьего, помазания. Искать, чтобы не очерствело оно, чтобы оно было свежее, непрекращающийся поток. Всю тему сейчас не соберешь в двух-трех словах. 63-й Псалом, стих 7. Это как отрицательность о ком-то говорится, чем занимаются люди. Но мы не это берем. Мы берем вот само дело, которое делается, и его будем брать не по отношению, как эти люди других, в других влазят в их внутренность. Мы не это делаем сейчас, а вот берем этот стих и вот таким образом в свою внутренность входим. Значит, что здесь написано? «Изыскивают неправду». То есть давайте изыскивать в себе неправду, делать расследование за расследованием себя, даже до внутренней жизни нашего внутреннего человека и расследование до глубины сердца нашего. Вот когда такой успех, вернее, когда вот такой метод работы своей внутренности, будет колоссальный успех. Давид этот успех все время держал на виду. И у Соломона описывается: «Да не оскудевает елей на голове твоей». Давид пишет: «Я умощен свежим елеем. И да будут одежды твои светлые во всякое время». А тогда не будет момента, и сердце не будет ёкать. Сердце, знаете, когда должно ёкать? Вот что-то делать, оно ёк. Ну, берем Давида, да? Вот видишь, Бог сказал: «Я предам твоего врага в руки твои». «Не, поднимать руки на помазанника не будем, что вы говорите?» «Ну, край одежды отрежу». Отрезал, и потом сердце заболело. Уже это не йог, это уже заболело. Знаете, как это звучит? «Давид, а вот когда ты хотел подойти и отрезать кусок одежды, у тебя сердце не ёкнуло туда?» Не описано в Священном Писании. Описано. «Когда Нейман обернулся к тебе навстречу, у тебя сердце ёкнуло?» «Ёкнуло, но ты перешагнул и пошел дальше». Это звучит. «Давид, когда ты захотел подняться и пойти к Саулу отрезать, у тебя ёкнуло, будь честным. Но ты переступил, как Гиези. Ну, а потом тебе стало больно. Гиези, не знаю, стало больно. Но ему стало больно, потому что проказой покрылся. Говорит: да не отступит проказа от тебя и от твоего родства». Только проказа бывала разного. Была заразная, и бывало, что прокаженный на каком-то расстоянии мог находиться. Есть такие моменты. В истории народа Израиля есть такие факты, когда кто-то из царей был прокаженный, но оставался царем. Но это уже детали. Это уже детали. Так куда проникать? И, наверное, последнее место сегодня, в сегодняшней нашей теме. Притчи, 25 глава, 4-5 стих. В принципе, можно сказать, что это как заключительное место Писания, подводящее итоги для нашей сегодняшней темы. Притчи, 25 глава, 4-5. «Отдели примесь от серебра». А мы с вами разбирали серебро, 7 раз переплавленное. Ну, такой, ну, как сказать, предлог, не то, что предлог, такой пример предложен, и сказано, слово Божие, это как чище серебра, 7 раз переплавлено. Ну, примерно так. Просто сам вопрос этой сущности, 7 раз надо переплавлять серебро, пока оно станет жидким зеркалом. Мы с вами как-то не так давно в теме это касались вопроса. То есть ставится вопрос, вы будете мне свидетелями везде, то есть нигде в вас не будет примеси. И где бы я, говорит, на вас не посмотрел, вы будете моим зеркалом. Мы там вспоминали чудное озеро Генесарецкое. Ты отражала Христа Назарецкого, весь его образ святой. И вот когда волнение на Генесарецком, называется битое зеркало, называется. Вот, понимаете? И вот лицо человека, оно искажает. Или кусочек туда, кусочек туда, кусочек туда. Ломает изображение. А вот хорошо ли видно, когда, говорит, бывает буря? Там интересный сюжет, его песнопение, глубокий смысл. Так вот, отдели примесь от серебра. То есть, вот от нашей внутренности надо убрать примесь. И когда это произойдет, то вот гончар, который из глины делает, а серебряник, который из металла, из серебра делает. Смотрите, что написано. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Вот серебряник в данном случае получается Дух Святой. Он научит, наставит будущее, возвестит, напомнит и так дальше. Ну, Иисуса можно назвать то же самое. Можно назвать и Отца. Да, хоть как. Называйте, вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот Он переплавляет нас. И вот там переплавляет, и там. А мы то там капризничаем, то там, то нам это не нравится, то нам пятое, десятое. Не троньте нас, пожалуйста, иначе вылезет, вам мало не покажется. Мы вам устроим, потому что вы затронули нас, за живое нас взяли, потому что оно у нас сидит. Не трогайте, иначе мы проблемы вам сделаем. Ну, большинство из нас в таких же проблемах. Ну, давай честно, так откровенно. Чтобы было понятно. Мы коснемся этого вопроса. Ну, в свое время было сказано, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саула на дело, которое я избрал. И вот они пошли. Варнава раз и берет племянника. Вылезла. Ну и что? Сосуд, у которого примесь осталась. Это примесь, давайте будем честными. Это не осуждение, это констатирование факта. Ну, поехали, первое путешествие, Варнава-Саул, потом Саул-Варнава, помазание потеряно уже. Значит, оно стало уменьшаться. Во вторую поездку Варнава молчит. Саул предлагает, он же уже Павел. Варнава опять, примесь не отделилась, опять племянника проталкивает. Надо понимать, Павел говорит, ну, образно говоря, там не написывается, историю надо поднимать. Ну, Бог же сказал тебя и меня, он же не сказал племянника, ты что, не понял? Ладно, ну ты взял племянника, ты что, не видишь, что он неблагонадежный, не время сейчас его брать. В дальнейшем, не исключено, сейчас нет. Отдели примесь, отдели. Мы зачастую не отделяем, мы не хотим этого, мы наоборот отступаем, шаг назад делаем, лишь бы от нас примесь не забрали. Вот отсюда взаимоотношения и с Богом, и с собранием друг с другом. Дальше. Ведь мы же цари и священники, правда? Да, в книге Откровения как сказано. Ты задел нас царями и священниками, Богу нашему. И так дальше. Хорошо. Царственное священство. Это касается и мужчин, и женщин. Мужей и жен. Парней и девушек. Ну, так. Удали. Это 5 стих. Притча 25. Мы 4 прочитали, теперь 5. Удали неправедного от царя. Престол его утвердится правдою. Я царь. Ты царь, ты царица, ты царь. Ну так говорит Священное Писание. Вот когда удалить эту примесь неправедности от нас, тогда престол, Павел говорит, о, если бы вы царствовали, чтобы нам вместе с вами поцарствовать. Ведь что он сказал?
Вы уже думаете, что вы царствуете без нас. Седьмая церковь книги Откровения. Вы думаете, что вы уже царствуете. Пять немудрых. Вы считаете, что вы мудрее мудрых. Да, царствуете. По-другому. Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вот оно, что выходит. Удали неправедного от царя, престол его утвердится правдою, тире. И эта душа скажет, как я хочу, чтобы ты царствовал в полноте в моей внутренности. По-другому. Царица по имени из песни песней. Она хочет, чтобы царствовала его любовь над ней. Не хочу, чтобы царствовал. Ты не вовремя пришел. Я не могу встать и открыть тебе. Скажи, царица. А ты? Да, ну аж царица. Но там не написано, что это царица. Она как царица себя ведет. Знаете, что она сделала? Царь Артаксеркс. Пусть остынь, моя жена выйдет. Она сказала нет. Ему, знаешь, что сказали? Ее достоинство отдать другой. Пусть Шуламита выйдет. Она сказала нет. Отдать ее достоинство другой. Достоинство Израиля передано и стало достоинством язычников. А на сегодняшний день достоинство евреев, ставшее достоинством язычников, если языческие племена, ставшие христианами, новозаветными, теперь, если делаем опять, не дай Бог, как делала Шуламита, то достоинство куда переходит? О-о! У пяти немудрых ушло? Двое на постели оставшиеся ушло? Удали. И будет царство его во внутренности. По-другому звучит так. Шуламита, а твоя любовь к нему в твоей внутренности царствует? Знаете, какой ответ? Если бы царствовала, она бы давно выбежала к нему навстречу. Потому что сказано, выходите навстречу жениху, чтобы мы понимали. Это закон номер один. Где об этом написано? Дух и невеста да скажут, приди. Шуламита говорит, воздержись. И всем возлюбившим явление его. Шуламита, ты возлюбила его явление? Нет, какое возлюбила? Вы о чем говорите? Сосуд, отдели, примите от серебра, выйдет из нас сосуд. Удали неправедность от нас, и будем действительно называться, не только называться, а быть царями и священниками Бога нашего. Есть о чем задуматься? Да. Склоняем сердца, колени, идем к нашему Господу, Богу нашему, да будет слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой-большой благодарность тебе Твоим лицом. Очередной раз Ты даровал величайшую милость для нас и Твою заботу. Что Ты собираешь нас, как птица птенцов, под крылья свои, дай аминь. Что, Господи, хлебы предложения Твоего всегда свежие, помазанные и благословенные. Это правда. И что Ты распространяешь истину Твою по всему лицу земного шара. Это в очередной раз мы свидетели. И Твоя забота и попечение о наследии Твоем по всему земному шару. Разные уголки земного шара, разные континенты, страны, языки, народы, разные часовые пояса. Разный цвет кожи. Наследие Твое, находящееся на интернетных полях. Боже, благодарности мне Твоему Святому. Помазание славы Твоей и силы Твоей. И оно действует независимо от расстояния. Боже, сила Твоя могущественная. Ты сказал слово, оно произошло. И Ты сказал, что снег и дождь, когда сходят, они не возвращаются напрасно тщетными. Они производят то, ради чего были посланы. Так и слово Твое Ты сказал. Ну, такой пример Ты привел, просто по-человечески. Ну, конечно, слово Твое, это да. Когда-то сказал офицер римской армии, я не повторяю приказы моим слугам, моим воинам, или кто там у него еще были.
Они выполняют то, что сказано, иначе это не римская армия. Я недостоин прийти к тебе. Недостоин, чтобы ты пришел ко мне. Скажи только слово. Даже напрягаться не будешь, поднимать голоса не будешь. Да, ты спокойно так скажешь, но так надо понимать. Большие начальники никогда не повышают голос, они тихо говорят. Потому что сила не в голосе, а в силе. И ты сказал, что будешь испытывать не слова, а силу. И мы благодарны тебе. Ты сказал, что царствие твое не в слове, а в силе. А сила в твоем слове. Да и аминь. И силой твоей соблюдаем ко спасению. Да и аминь. И силой твоей очищение сосудов. Да и аминь. И ты производящий действия и хотения в нашей внутренности. Да и аминь. Боже. И да будем мы хотеть и желать и очищение, и освящение, и возрастание, и просвещение. Да будем желать являться пред свет твоего лица. Ты сказал, а для вас благоговеющих пред именем моим взойдет солнце правды, исцеление в лучах. Тогда вы будете говорить, в чем вы видите болезнь вашу духовную. Позволь так сказать. Ты сказал, нездоровые нуждаются во враче. Больные, я пришел призвать грешников. Каких грешников? Боже, ты сказал, что ты своих людей спасаешь от грехов их. Твоими людьми стали, а грехи остались. Боже, избавляющий, спасающий, спаси нас до конца. Являй твою могущественную силу, твою славу и помазание. Боже, и молитва наша друг о друге, о самих себе, о домочадцах. Кого видим, кого не видим, кто должны и не были, кто должны и будут. Боже, чтобы каждому иметь встречу с Тобою, как со своим небесным Отцом. Позволь сказать, разговаривать по душам. Можно так сказать, да? Господи, открыто, как дети со своим Отцом Небесным, ничего не скрывая, называя вещи своими именами. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность за эту славу, за огонь, за помазание. Благодарность, Боже, Твой огонь сходящий, это правда. И Твое облако славы, это правда. И Ты готовишь и наследие к восхищению. И оно приближается. Боже, и Ты сказал, что Твоего огня будет еще больше. И светильники будут поправлены и будут гореть. Да, Ты сказал, чтобы огонь на жертвенниках внутренности не угасал. Что там всегда был крест, которым распят мир для нас и мы для мира. Да, крест. Крест, на котором Ты умер за нас. Крест. Да, тоже крест. И это осознание нашей внутренности и принесение самих себя пред Твое лицо. Да, это вникновение в свою внутренность. И это огонь. Это удаление примеси. Это вникновение в Слово Твое и свою внутренность, называя вещи своими именами. Благодарность Тебе за помазание и слав, за то, что Ты есть наш Господь и Бог, наш Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Мы Твои, мы свои. Да, Твои дети, Твои сыновья и дочери, дочери сыновья Твои. Ты дал возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы. Мы Твои. И потому Ты делаешь обрезку, потому что Ты увидел определенные плоды. Потому обрезка. Ты сказал, это свидетельство, что я увидел плоды, потому буду обрезать. Бывает больно, но это ж хорошо. Ну, потому что будет лучше. И утешение будет, и врачевание будет, и лечение будет. Главное, исправление будет. Главное, будет отсекаться то, что не ставит имя Твое святое. Это главное. И ты сказал, твой сад будет напоенный водой. Он есть напоенный водою. И виноградные веточки на ветви виноградной лозы не могут быть не напоенными. А ты сделал, что они стали общниками сока и корня виноградной лозы. Благодарность имени Твоему Святому. Это Твое благословение. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты есть у нас, а мы у Тебя. И что мы не забыты Тобою. Даже об этом не то, чтобы говорить. Зачем говорить? Как может быть такого? Ты не забываешь никогда. Это лишние даже слова. Боже, Ну, бывает, вот даже Петр, бывало, не знал, что говорил. Ну, да, ну, хотелось ему сказать, Боже, хотелось, мы хотим здраво рассуждать, здраво мыслить, здраво говорить. Да, ты ищешь рассудительное знание, и мы благодарны тебе. Как мы радуемся, когда подростки, дети или наши братья и сестры, ну-ка, у какое семейное положение, и они здравомысляще рассуждают, серьезно мыслят, и даже бывает не по возрасту. То есть они как более взрослые, хотя физически у них совершенно другой возраст. Боже, правда, когда твое помазание научает внутренность, то многие из нас на 10, на 15, на 20 лет старше своего физического возраста. И это правда. Это правда. Потому что ты сказал, мудрее учителей, разумнее старцев. Да. Потому что заповеди храню и исполняю. Да, ты сказал это. На несколько десятилетий старше своего физического возраста становится человек. Это правда, колоссальная правда. Боже, научными, через Духа Святого, который напоминает то, что говорил ты, и открывает и детально раскладывает, можно сказать, по полочкам, да? Называя и объясняя, вразумляя, научая. Мы благодарны тебе за это благословение. Это твоя сила и твоя победа. И сегодняшний этот вечер, собрание народа твоего, и молитвы за каждый уголок земного шара, за интернетные поля, где кто находится. Боже, благослови нас дальше. И очищаться, освещаться, избавляя от коварства коварных, от их замыслов. Ты уже много совершил. Совершай дальше. Благословляющий наши встречи во имя Твое Святое. Да, независимо от того, на каком расстоянии находимся. Но апостол Павел сказал интересные слова. Отсутствуя телом, но присутствуя вас духом. Для него расстояние не играло роли. Он чувствовал и сопереживал. Ощущали ли те, которые в церкви, которых он чувствовал? Боже, благодарность Тебе, посылающий Твое Слово. Ох, оно и лечит. Это действительная правда. Чем мы можем воздать Тебе? Чашу спасения принимаем. Ломимое святое тело и пролитая святая кровь. Да и аминь. Это действительно так. И мы благодарны за голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны. Ранами Твоими даровал исцеление. Кровь пролита для очищения, освящения, для обновления. Мы благодарны Тебе, наполняя силой Твоею. Если взгляд на медного змея давал силу, и яд не действовал, независимо сколько раз могли ужалить змей, а сила Твоя действовала. Насколько сильнее сила Твоя действует, Ты сказал, Иисус, как Моисей вознес змею, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Куда вознесено? На крест? Да. А вознесенному в небо? Еще больше, да. А вознесенному и посаженному на престол славы Отца? Еще больше, да. Потому что раз сидел одесное престола фараона, Иосиф, проданный в рабство, это было подтверждено колесницами египетскими, потому ожил дух его отца Иакова. Иосиф сказал, расскажите о всей моей славе, которую вы видели. Расскажите моему отцу, расскажите. Но тогда братья рассказывали. Да. Правда, вот 12 соглядатаев, когда в землю обетованную пошли, 10 не то говорили, только двое говорили то, что правильно. Что рассказывали братья? Ну, наверное, может быть правильно, а может быть и не совсем, но все-таки рассказывали. Но когда ты послал в лице вот от Авраама, раба Авраама, то он рассказал правильные акценты о славе Авраама и о славе Исаака для Ревеки. Но это такие легкие прообразы, ну, большие твоей славы. А теперь ты послал, ну, можно так сказать, раба твоего, если можно, да, Духа Святого. Ну, наверное, ты не будешь огорчаться, Боже. И вот он рассказывает о всей славе твоей, и о всей славе Сына Твоего, нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. А еще Он еще и нам и брат. И о Твоей славе, как Отца. И вот чем больше Дух Святой открывает нам о славе, какую Ты, Отец, отдал Сыну, все отдал Ему. И Он сказал, я хочу, чтобы они видели эту славу. И кусочки, часть этой славы Дух Святой вот рассказывает. Это не только пророческое слово, видение, откровение, вразумление. Да, это все на своем месте. Но духовная пища, те слова, которые ты передал, Отец, через Сына Своего, и мало кто хотели принять, но были все-таки те, которые приняли и применяли к себе. Сегодня очередь за нами. И мы благодарны за это благословение, за эту славу, за помазание, что мы у тебя. Ну, не бойся, малое стадо, рвет на поле Вооза. Церковь, которая поет все скиния Бога с человеками. Боже, мы благодарны тебе за это благословение. Твоя скиния, твой дом Божий. И мы твое наследие. Да будешь ты царствовать над нами. Твоя любовь. Ну, конечно, а как еще по-другому? Чтоб ты радовался о нас. Еще и больше. И чтобы мы еще больше радовались и о тебе. Боже, ведь тебе же так хочется, чтобы мы тебя любили. Но это же правда. Да, это правда. Мы часто хотим, чтобы нас любили, чтобы нас понимали. Да, ты говоришь, что ты нас любишь. А вот зачастую получаются странные вещи, как будто слепые и глухие. И говорим, как будто ты нас недолюбливаешь, раз у нас не всегда в жизни получается, как мы хотим. Но разве в этом проявляется любовь? Да не в этом. Боже, Иисус и сказал... Вот если исполняете мои заповеди, значит, любите. Боже, ты знаешь что? Вот бывает, не исполняем, но все равно-то любим же, но правда. Да, ну вот какая любовь? Ну вот такая, но все-таки же любим. Боже, и да будем исполнителями во славу имени Твоего Святого. Да наполняешь Ты помазанием и славой Твоей. Да благословишь нас и дальше. И чтобы вот у нас была вот эта песня. Колодец наполняйся водою, колодец нашей внутренности. И пусть изливается помазание Твое через Духа Святого внутрь нашу. Ты сказал, это большие прообразы о Духе Святом. Примите, говорит, этого благословения. Это вода из колодца жизни, имеющая жизнь вечную. В такой колодец. Это колодец в Сыне Твоем. И эту возможность даровал Ты нам иметь Сына Твоего во внутренности нашей. И мы благодарны Тебе за это благословение. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.